Эфир, как всегда, обсудим основные темы, которые сегодня в российской международной политике. Дальше те вопросы, которые вы задали в социальных сетях. Ну и потом, конечно, пообщаемся, что называется, в прямом эфире. Итак, первая новость, и мне кажется, важная, на которую стоит обратить нам с вами внимание, это принятие резолюции или пока еще не принятие, но подача резолюции двумя конгрессменами в США, смысл которых следующий. Если в 2024 году Владимир Путин будет вновь баллотироваться на пост президента Российской Федерации, то итоги таких выборов Соединенные Штаты не должны признавать. Формулировка и аргументация, честно говоря, уникальная. Я даже себе записал, потому что сильно ребята меня удивили. Значит, пишут, потому что поправки Конституции, которые с точки зрения конгрессменов неправильные и незаконные, нарушают законы. И вот здесь вообще интересно, международные обязательства России. Я, честно говоря, даже не могу себе представить, что это за международные обязательства страны, которые выше Конституции, выше решения народа, выше голосования по, собственно говоря, тому, кто займет главный государственный пост в Российской Федерации. Давайте подумаем, что и как нам из этой новости важно понять и что нужно делать. Итак, во-первых, давайте запомним имена этих конгрессменов. Стивен Коэн и Джо Уилсон. Почему это важно? Потому что, с моей точки зрения, внесение подобного предложения, даже озвучивание подобной мысли, это, конечно, ну, грубейшее вмешательство или покушение на грубейшее вмешательство во внутреннюю жизнь нашей страны. Поэтому два вот этих парня должны быть внесены в список тех, кому визу в Россию не получить и ни на какие дипломатические рауты в Россию не прибыть. То есть Стивен Коэн и Джо Уилсон должны стать нерукопожатными для российских политиков. Знаете как, вы кто? А, ой, извините, с вами я поздороваться не могу, сидеть за одним столом тоже не могу. Почему? Ну, потому что вы собираетесь, в общем, вмешиваться в дела моей страны. Если вы скажете, что это не страшно, или не опасно, или не важно для американских конгрессменов, я напомню вам визит Виктории Нуланд, которая тоже оказалась в этом списке нежелательных персон. И, собственно говоря, Вашингтон, для того, чтобы она смогла приехать в Москву, провести переговоры, обратился с призывом отозвать вот это вот неудовольствие Кремля в обмен на снятие санкций с кого-то из наших дипломатов. Так что это тоже чувствительная мера. И самое главное, дорогие друзья, мы не должны мыслить с вами так. Если наше какое-то действие не сильно их задевает, то значит не надо его и делать. Абсолютно не так. Мы должны действовать в соответствии со своими интересами. Меня подобные вещи возмущают. Вас, дорогие друзья, наверное, возмущают. Выборов еще нет. А они уже говорят, что признавать чего-то там будут или не будут. Поэтому все внесли в этот список и дальше ведем свою независимую политику. И чем более она независимая, тем больше таких резолюций мы услышим. Конечно, не могу не сказать, что совсем недавно перед выборами в Государственную Думу мы ровно такие же заявления слышали по поводу результатов выборов в Госдуму. Мол, не будем признавать и так далее и тому подобное. Выборы прошли, Госдума сформирована. О том, как она работает, я, кстати, дорогие друзья, снимаю ролики, и очередной такой ролик через несколько дней выйдет. Так вот, мы что-то не слышим больше разговоров о том, что российский парламент нелегитимен, и мы не хотим с ним общаться, не признаем итоги выборов. То есть поговорили, поговорили, но увидели жесткую реакцию России. Собственно говоря, я думаю, единодушное мнение народа, что подобным тоном с Россией разговаривать невозможно. И вот так вот, знаете, наши англосаксонские партнеры съехали с этой темы, забыли о своих собственных заявлениях, о том, что они могут не признать итоги выборов в Государственную Думу. Поэтому здесь надо поступать ровно так же. Через некоторое время они, может быть, и перестанут такие заявления делать. Но относиться к этому надо максимально серьезно. Можно по этому поводу, конечно, пошутить. Юмор – это хорошая вещь. Но на самом деле американцы формируют определенное направление. Вот смотрите, мы с вами говорили о том, что встреча между Си Цзиньпином и Байденом, ну, встреча в таком интернет-формате, она означает некое снижение напряженности, градуса этой напряженности между Пекином и Вашингтоном и переключение на нас. Вот, смотрите, прошла эта встреча, переключились, и вот первый результат. Так сказать, гвоздичек первый вбивают. Смотрите, мы можем, говорят американцы, не признать итоги президентских выборов в России. Это, конечно, оказание давления, это и сигнал политической элите России о том, что никакого снижения напряжения не будет. Наоборот, эта напряженность по мере приближения 2024 года будет нарастать. Так, второй вопрос, который мы хотел с вами обсудить, это прям чудесные в кавычках новости, которые сегодня поступили по поводу компании «Роснано». Я помню вам, напомню вам, что Анатолий Чубайс покинул пост руководства «Роснано», и тут, как говорится, видимо, началась ревизия деятельности этой компании, которую он возглавлял. И теперь мы с вами можем понять, что такое эффективный менеджер по Чубайсу. Ну, в целом, вот это либеральный, знаете, такой вот он управленец опытный, вот он приватизацию в России проводил, значит, потом занимался реформой энергетики, о которой позднее придется, в которой разбираться еще придется. «Роснано» убытки за прошлый год 52,9, ну, фактически 53 миллиарда рублей. Проблемы с продажей реализации облигаций этой государственной компании, переговоры с кредиторами, в общем, ситуация аховая. Вот давайте представим на секунду, что есть некий господин, который руководил бы государственной корпорацией, и результатом его действий был бы убыток в 53 миллиарда рублей. Как вы думаете, что бы с ним случилось? Кто-нибудь бы его называл эффективным? Нет, я думаю, что он где-нибудь в соседней камере с господином Абызовым сидел. Тоже такой, помните, эффективный министр, просто министр. Потом выяснилось, что воровал в огромных масштабах. Так что давайте подождем, к чему это приведет. Я буду очень рад ошибиться, скажу так, если уголовное дело против Анатолия Борисовича Чубайса будет возбуждено. Этого бы очень хотелось, потому что слово «справедливость» в данном случае, конечно, требует именно этого. Но все-таки в отношении Чубайса, который является неприкасаемой фигурой, о чем я писал еще в книге «Национализация рубля» более 10 лет назад, вот мне кажется, что, боюсь, все будет развиваться именно по такому сценарию. Значит, следующий вопрос, который вы задаете, это вопрос по QR-кодам. По законопроекту, который сейчас направлен для рассмотрения в регионы, где речь идет о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Хочу сказать, еще раз зафиксировать позицию парламентской фракции «Справедливая Россия за правду». Фракция будет голосовать против введения QR-кодов, и это, собственно говоря, принципиальная позиция партии. Моя теперь личная позиция вот в этой части абсолютно совпадает с партийной. От себя хочу добавить, что, на мой взгляд, проведение этой всеобщей куаризации по своим разрушительным масштабам для национального социального согласия и мира внутри страны будет сопоставимо с пенсионной реформой, а то, может быть, и превзойдет. Я имею в виду вред для социального согласия, национального единства. В нашей стране стабильность базируется на двух вещах. Первое – это рейтинг руководителя страны. Второе – на единстве народа. И первое очень совмещается со вторым. Так вот, пенсионная реформа нанесла удар по рейтингу президента. Введение QR-кодов и дальнейшее, так сказать, вот, движение в этом направлении, думаю, что нанесет вред рейтингу первого лица не меньший. Поэтому я считаю, что это огромная ошибка. И, к сожалению, пенсионную реформу мы не смогли предотвратить. Нужно предотвратить вот эту вторую ошибку, которая, еще раз подчеркну, сопоставима по своему вреду с пенсионной реформой, которая была проведена. Так, теперь несколько вопросов, которые вы задавали через социальные сети. Ну, очень много посвящено действительно введению QR-кодов. Хочу сказать, что прямо перед роликом, который получится в результате нашей с вами дискуссии, выложена встреча в стриме Russia Today, в который меня пригласили, и помимо вопросов о беженцах, это мы сделали другой ролик, там мы обсуждали с ведущими как раз систему QR-кодов. Я свою точку зрения высказал, сейчас в целях экономии времени просто не буду все это повторять, основной тезис я уже сказал, поэтому посмотрите, пожалуйста, предыдущий ролик на моем YouTube-канале, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну, уж заодно, если, чтобы два раза не ходить, пожалуйста, подпишитесь еще на Telegram-канал, на все остальные социальные сети. Не забывайте и Инстаграм тоже. Все-таки 21 век на дворе. Значит, вот интересный вопрос один из подписчиков прислал. Почему Армения не помогает Российской Федерации? Вы знаете, невежливо отвечать вопросом на вопрос, но это как раз тот случай, когда прям хочется так сделать. А кто помогает Российской Федерации? Вот Армения с точки зрения подписчика не помогает, а кто помогает? Прошу, как говорится, назвать, кто нам помогает. Ответ – никто. Только армия и флот, как когда-то говорил Александр III. Другие наши многоуважаемые части бывшего единого целого под названием Советский Союз больше получают от Российской Федерации, нежели нам дают. Что же касается Армении, думаю, что вопрос безопасности Армении, об этом мы уже говорили многократно, будет решен и подтвержден раз и навсегда, когда Армения и Россия вновь станут единым целым. Но тут ведь есть еще и такая наука, как география. Посмотрите, пожалуйста, на карту, и вы увидите, что между Россией и Арменией находится Грузия. А в Грузию вцепились американцы. И одна из причин, почему они там так сидят плотно, это как раз препятствие объединению России и Армении. Одним словом, наши геополитические друзья очень хорошо знают политическую карту мира. Нам ее нужно знать не хуже, чем они. Так, вот вопрос, который отсылается, ну, относится скорее к той терминологии, которая была мною введена в книге «Власть». И подписчик спрашивает, какова химия, физика и метафизика современной российской власти. Значит, ну, я сейчас буду говорить коротко, предлагаю вам книгу посмотреть, мне кажется, она становится все более актуальной. Химия власти. Химия власти – это проекция будущего, которая овладевает массами, и через это политик или какое-то движение получает над ними власть. Вот сегодня с химией власти у нас в стране возникли проблемы. В начале 2000-х химия власти была, это единое государство, это прекращение террористической войны на Кавказе, это восстановление мощи нашей армии и экономики. После событий в Крыму химия власти вообще поднялась на огромный уровень, потому что начался процесс восстановления, расширения, возвращения, как хотите назовите, территорий в состав России. И, конечно, это вызывает огромное воодушевление людей, потому что все хотят видеть сильную страну, или почти все, воссоединенную, где нет войны, где мощная экономика, где прекрасно вооруженная армия. Все вот это приводит к популярности власти. Значит, что такое физика власти? Физика власти – это возможность осуществлять какие-то действия. Это бюджет, это деньги, это какие-то инструменты. Ну, грубо говоря, для автомобиля это бензин. Вот что такое физика власти. Так вот, после пенсионной реформы химия власти у нас пошла вниз. С физикой власти в ситуации, собственно говоря, падение цены на нефть, общего кризиса искусственного и, скажем так, многократно повторяющегося с 2008 года, в этих условиях физика власти тоже пошла вниз. Физика власти – это уровень жизни точно так же. Уровень жизни в нашей стране снижается, цены растут, и несмотря на попытки в рамках сегодняшней экономической парадигмы как-то бороться с ростом цен, правительство с этим справится просто не в силах. Нужно изменять экономическую парадигму, но об этом как бы что и как мы подробно говорили в рамках предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду», и будем еще многократно об этом говорить. Так вот, метафизика власти. Вот это очень интересно, это напрямую связано с вопросом о введении QR-кодов. Смотрите, метафизика – это понимание смысла происходящего, это направление развития страны и всего человечества. Вот не понять ни кризиса, разразившегося с QR-кодами, ни глубже с коронавирусом, если не понять, что метафизика – это главное, это фундамент. Я написал об этом еще в книге «Власть», поэтому хочу, чтобы вы не воспринимали это как какое-то конъюнктурное заявление. Посмотрите, эта книга вышла тоже, наверное, лет 7 назад. Я там пишу о том, что без понимания добра и зла в библейском смысле не понять то, что происходит в политической системе мировой. И поэтому, когда сегодня российская власть начинает играть в эти глобалистские игры, повторяя все те ходы, идеи, которые там вырабатываются, это использование чужой метафизики. Это очень опасно для нашей государственности. Ну вот, собственно говоря, так. Теперь переходим к вопросам, которые вы сегодня написали. Сразу видел интересный вопрос по поводу... Вот. Куда делись инвалиды после Великой Отечественной? Есть совсем неадекватная версия, что их вывозили и топили на баржах. Как-то можете прокомментировать и опровергнуть? Да, конечно, версия это не то, что неадекватная, это вранье. Значит, если вы хотите подробно, просто прочитайте материал у меня на сайте Anstarikov.ru, я вам скажу, как он называется. «Как Сталин инвалидов после войны вывез в кавычках в дома-интернаты». Там все подробно написано. Что значит было? Что имело место? Огромное количество инвалидов, раненых, изувеченных, искалеченных людей после Великой Отечественной войны. Многие из них находились в таком состоянии, просто не могли себя обеспечивать. У многих вся семья была убита. Ну, представляете, ветеран войны, у него оторваны там ноги и рука, например. Да? Ну, и так, ну, таких случаев было огромное количество. Что делать? Просто вот кто будет за ними ухаживать, как? И государство, и Сталин приняли решение собирать их добровольно, естественно, в определенные дома-интернаты для заботы об этих людях. Естественно, никто их насильно никуда не увозил. Естественно, никакого насилия над ними там не творилось. Но обеспечить им более, так сказать, более-менее сносные условия существования, кормить, поить, одевать, государство считало себя обязанным. И Сталин это сделал. Так что не попадайтесь на все эти, на все это вранье, которое в огромном количестве про Сталина публикуется. Так, двигаемся дальше. Ну, про физику, химию, метафизику мы с вами уже поговорили. Так, как вы считаете, будет ли реакция ОЗХО, это, я напомню вам, Международная организация по запрете химического оружия, на применение Польши против мигрантов химических веществ, инсектицизов и экстракта красного перца? Ну, вы же сами знаете ответ. Ну, конечно же, нет. Конечно же, не будет никакой реакции. Почему? Ну, потому что Польша применяла что-то против нарушителей своей границы. Скажут нам, никаких страшных последствий не зафиксировано, и вообще это все разрешено. Вы знаете, вот в этом, в стриме Rush Today, про который я уже сказал, в первой части мы говорили про беженцев, во вторую про QR-коды. Вот в первой части вспомнили очень интересный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Сейчас в Италии, значит, судят бывшего министра внутренних дел, который из партии «Северная звезда», по-моему, забыл название этой итальянской партии, препятствовал приезду, переходу, переплыву мигрантов на территорию Италии. То есть, в принципе, делал то же самое, что сегодняшняя Польша. И его судят. И вот коллеги в эфире сказали, что судят его за это. Конечно, официальная причина такая же, как... Вспоминайте историю с Берлускони. Он в хороших отношениях с Россией, говорит, что не нужны санкции, и сразу возникают какие-то скандалы, связанные с, может быть, реальными фактами его биографии, но которые бы никогда не всплыли, если бы он говорил, что санкции нужны, а Путин – это исчадие ада. Значит, что происходит с этим итальянским политиком? А мы смотрим, он в футболке с Путиным, он требовал снятия санкций. И все, собственно говоря, основная причина суда против него именно в этом. Его дружеское расположение к России. Он вот на Красную площадь приходит и в футболке с Путиным фотографируется. После этого, как сказал ведущий господин Кузичев, человек обречен. И здесь, вот, к сожалению, никакой шутки абсолютно нет. Это действительно так. Это публичная порка для всего политического истеблишмента Запада, которая должна еще раз вбить в их головы, хотя порят по другому месту, как вы понимаете, что Россия – это зло, ничего хорошего про Россию говорить нельзя, никаких хороших отношений с Россией иметь нельзя, и это главное. В этом же смысле, точно такой же, только экономической поркой является постоянное затягивание сертификации ввода в действие «Северного потока-2». Ну, здесь дрессировка в чем состоит? Миллиарды и миллиарды евро закопаны, ну, положены на дно Балтийского моря. Все готово, можно газ качать. И газ-то был бы прямо вот сейчас в Европе нужен бы. Не лишний он, нужен. Нет, давайте отложим сертификацию. И я вас уверяю, это отложение сертификации будет точно до окончания отопительного сезона в Европе и в Германии в целом. Что это такое? Это публичный сигнал к экономическим кругам, которые сотрудничают с Россией. Вы можете любые проекты делать, но мы их будем топить, тормозить, наносить вам убыток. Потому что если у вас стоит труба газовая, в которую вы вложили миллиарды евро-долларов, и при этом вы ничего по ней не прокачиваете, ну, вы несете убыток. Ну, это все равно, что, представьте, построить целый квартал многоквартирных домов, и квартиры в нем нельзя продавать. Почему? Сертификация идет. А вот застройщик пока несет как бы расходы, и вообще-то он деньги большие заморозил. И эти деньги, скорее всего, кредитные, потому что, ну, мягко говоря, и на Западе мало у каких компаний есть там десятки миллиардов евро для новых проектов. Вот о чем идет речь. Такая социальная дрессура в отношении и европейских политиков, и европейского бизнеса. Так, двигаемся дальше. Привет из Венгрии. И Венгрии тоже огромный привет. Хочу сказать, что бывал в Венгрии неоднократно. Очень люблю эту страну. У нас она незаслуженно малоизвестна. Так что, если вы думаете куда-то съездить, лучше, конечно, внутри Российской Федерации. Но если куда-то в Европу, вот Венгрия прекрасный вариант. Там отличные теплые термальные источники, которые, кстати, есть в Тюмени. Вот кто не знает, за термальными источниками сначала в Тюмень, а потом уже в Будапешт. Так, идем дальше. Ну, тут идет, я смотрю, большая дискуссия. Прошу вас все-таки больше с вопросами как-то, значит, вопросы задавать. Николай Викторович, дебаты с Федоровым будут или Федоров отказывается? Да слушайте, вы понимаете, что вся деятельность по очернению «Справедливой России за правду» была нужна в рамках предвыборной борьбы. Поэтому, когда выборы прошли, меня господин Федоров уже никуда ни на какие дебаты не зовет. Это уже не интересно. Потому что теперь «Единая Россия» принимает такие законопроекты, за которые, я уж не знаю, иногда даже стыдно становится. Но по поводу того, что происходит в Государственной Думе, я сейчас вам пишу ролики, рассказываю максимально. Но если позовут на какие-то дебаты, я приму участие, сразу хочу сказать. Но инициировать их не вижу смысла. И времени-то нет. Будет такая бессмысленная какая-то история. Но если кто-то хочет, пожалуйста, приглашайте. Будет свободное время, с удовольствием приму участие. Вот пишут, не нужны нам дебаты с неадекватным Федором, успокойтесь. Ну, чтобы это не выглядело, что я как-то от этих дебатов ухожу. Ну, буду отстаивать там партийную точку зрения. Думаю, что партия меня для этого, так сказать, делегирует, что называется, и наделит возможность от ее лица говорить. Так, товарищ Стариков, вот спасибо за то, что товарищем называете, потому что устал повторять, что я не господин, а именно товарищ Стариков. Вопрос, а если Америка будет не первой экономикой, а второй или третьей, чем это для них опасно? Ну, знаете, помните Маугли? Акела промахнулся. После того, как Акела промахнулся, он не может стать вторым в стае волков. Он должен будет уйти или погибнуть. Тот, кто был лидером, не может отойти на какую-то вторую, третьестепенную должность. Поэтому Соединенные Штаты Америки, которые стали второй экономикой и с этим смирились, ведь это же не посмешище, а это просто огромный сигнал и мишень для действий. Ага, значит, с американцами больше дела не надо иметь, надо иметь дело с тем, кто на первом месте находится. И вообще, если американцы к тебе приходят и говорят, давай делай то и все, а что же я буду делать, завтра же они дальше станут, может, третьим, может, четвертым, может, еще что-то произойдет, может, у них Мексика Техас обратно заберет. То есть дальше начинается процесс коррозии и развала политического авторитета в мире. Поэтому допустить этого нельзя. И поэтому Запад старается остановить Китай не когда он вышел на первое место, а когда эта тенденция становится опасной и очевидной. Точно так же необходимо останавливать восстановление России. И здесь еще раз хочу подчеркнуть. Западу совершенно все равно, кто стоит во главе России. Западу важно, чтобы Россия была слабой и раздробленной. Поэтому, когда во главе России стояли цари, подрывную деятельность осуществляли революционные партии, которые финансировались британской разведкой. Подчеркиваю, не германской, Ленин никогда не был каким-то шпионом. Я говорю в большей степени об эсерах и всевозможных там бундах и дашнакцутюнах. И вот об этом в большей степени. Дальше. Происходит революция. К власти приходят большевики. Антанта начинает бороться против большевиков, потому что они центральная власть в России, а не потому что они коммунисты. Вот это нужно понять. финансирует белое подполье, финансирует тех же самых эсеров, которые с удовольствием взрывают бомбы уже в, так сказать, в Красной России, ровно так же, как с удовольствием взрывали бомбы и убивали городовых и царских министров, когда Россия была империей. Стала Россия, ну, скажем, постсоветской. Против кого борется? Против центральной власти. Помогали сепаратистам на Кавказе, помогали, оправдывали террористов. Потому что Запад всегда борется против сильнейшей российской власти. Вот это нужно понять. Там нет никакой идеологии, нет желания демократии или еще чего-то. Ты сильный, ты во главе страны, ты ее собираешь, отстаиваешь ее интересы. Все, начинают с тобой бороться. Поэтому не обращайте внимания на их слова, обращайте внимание на их действия. Действия всегда вот такие. Борьба с центральной властью. Так, двигаемся дальше. Значит, про вакцину, дорогие друзья, мы с вами говорить не будем, потому что, ну, столько разной информации по этому поводу, а я вот ни разу не врач, поэтому обсуждать эти вопросы так вот совершенно не считаю для себя нужным. Медицинские аспекты я имею в виду. Социальные, да, конечно. Child free бесят, особенно русские. Ну, вы знаете, честно говоря, вот это абсолютно людоедская идеология о том, что не иметь детей и тем самым спасти планету, ну, это сродни какому-то самоубийству же. Ну, просто самому настоящему самоубийству. И, конечно, это очень опасная идея, и поэтому, когда вы видите такие группы, такие вещи, как Child Free или Синий Кит, нужно понимать, что это не энтузиасты, в кавычках, какие-то там маргиналы, социопаты сидят и где-то делают. Это хорошо оплачиваемая работа, которой занимаются, я не шучу ни секунды, спецслужбы определенных государств. Чем больше таким способом им удастся убить людей, тем они считают лучше и замечательней для своих стран. Ну и, конечно, мы сегодня с вами говорили о метафизике. Без существования добра и зла, Бога и сатаны в библейском смысле, еще раз, мы не поймем до конца сегодняшние политические события, да и вообще политическую историю человечества. Поэтому, когда говорят, сатанисты стоят, я согласен, да, именно так, дорогие друзья. И если вы атеист, или сомневаетесь, или еще не решили, вы просто такую возможность для себя не вычеркиваете. В том смысле, что если вы еще этого не поняли, это не значит, что этого нет. Пример вам приведу очень простой. Ну, например, 4 года назад кто-нибудь нам сказал бы, что будут QR-коды, все будут ходить в масках, будет разрушено международное авиасообщение, страны будут закрываться друг от друга, в Соединенных Штатах не будут разгружать контейнеры с товарами из Китая, без видимой причины перевозки этих самых китайских товаров в контейнерах подорожают, так сказать, там, кратно. Вы бы что сказали? Что этого не может быть? Что это теория заговора? Что это, ну, что хотите? Так что всегда, дорогие друзья, не считайте себя умнее человеческой истории. И уж точно не думайте, что вы способны отдельным человеческим умом подвергнуть скрупулезному анализу и разобраться в том, что такие книги, как Библия, Коран, не знаю, история человечества, они не такие, как их понимают на протяжении тысячелетий. Надо вот этот грех гордыни человеческой все-таки в себе как-то тоже сдерживать. Относитесь с уважением к памяти, к опыту того, что накопили наши предки. И опять-таки, возвращаясь к Child Free, ну, представляете, сколько за вами поколений? Можете посчитать как-нибудь, сколько это людей? Они боролись, жили, они страдали, воевали и делали это все, чтобы в конце концов вот эта тоненькая линия жизни, она уперлась в вас. И теперь вот кто-то такой умный, в кавычках, конечно, не от большого ума, Child Free сидит и говорит, а я вот не буду иметь детей, потому что... И дальше не важно, что он говорит. Вот тем самым нужно понимать, вы обесцениваете жизнь десятков, там, не знаю, сотен поколений ваших предков. А поскольку это все расширяется в геометрической прогрессии, у вас отец, мама, да, бабушек, дедушек уже 4, прадедушек, соответственно, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, что я имею в виду? То вы просто подумайте, сколько человек бы, вот просто пришло бы такому Child Free, посмотрел в глаза бы и сказала, ну и чего? Николай Викторович, планируете приехать в Казань? Спасибо большое за приглашение. Очень люблю приезжать в Казань. Считаю Казань одним из самых красивых городов нашей страны. Сейчас занимаемся планированием определенных поездок и постараюсь обязательно в Казань приехать. Кстати, о поездках и встречах. В понедельник, 22 ноября, в 19 часов встречаемся в Доме книги в Санкт-Петербурге, а 24 ноября, в среду, встречаемся в 18 часов в Библиоглобусе в Москве. Встречи проводятся со всеми, так сказать, сложностями и нюансами сегодняшнего времени, о чем, дорогие друзья, я вам заранее хочу сказать. И эти нюансы и сложности организую не я, а, соответственно, книжные магазины, которые тоже не сами их придумывают. Поэтому прошу вас к этому отнестись, так сказать, с пониманием. Так, как обстоят дела с возвратом пенсионного возраста? Значит, на сегодняшний момент нет у меня какой-то информации, по которой мог бы сказать, что есть консенсус политических сил в нашей стране для того, чтобы хотя бы в Государственной Думе проголосовать законопроект о возвращении пенсионного возраста. Но это не значит, что этот законопроект мы не будем вносить. Я сейчас не буду подробно рассказывать о тех законопроектах, которые обсуждаются в Государственной Думе, потому что, еще раз повторю, для этого делаю отдельную программу с подробным разбором. Но все те предложения, все те идеи, которые мы высказывали в рамках избирательной кампании, они все актуальны, все остались для нас важными, и мы занимаемся решением этих вопросов. Уважаемый Николай Викторович, как вы относитесь к законопроекту о публичной власти? Значит, что хочу сказать. Вот, возвращаясь как бы с приглашением в Казань. Надеюсь, что после того, что я скажу, вы свое приглашение не отмените. Я считаю, что унификация российского законодательства, она очень важна. Если мы возьмем нашу Конституцию, в первой главе мы найдем, я об этом многократно говорил, слово «государство» в отношении субъектов федерации. В одной из глав так и написано. Субъекты федерации, скобочка открывается, государство, скобочка закрывается. Это закладка для разрушения страны, сделанная, понятно, с подачи наших геополитических друзей, теми ельцинскими авторами Конституции, которые ее писали. Пока эта закладочка не сработала. Но когда в нашем уважаемом Татарстане есть президент, это мне представляется опасным. Поэтому я считаю правильным, чтобы в российских регионах были главы регионов. И больше никак они не могли называться. Губернаторы, главы регионов, пожалуйста. Президент в России должен быть один. При всем уважении к конкретным персоналиям, к нашим татарским друзьям, все это вот мне представляется очень-очень важным. Дальше, вот спрашиваете про, значит, Рашкина. Вы знаете, мне кажется, про Рашкина все написал еще Достоевский. У Достоевского есть, собственно говоря, целый ряд романов, да, которые, ну, некоторые из них подходят к ситуации с господином Рашкиным. Будет давать оценку этому, я надеюсь, дальше суд, следствие, все это будет. Но Достоевский уже точно дал этому свою оценку. И в данном случае «Преступление и наказание» – это только один из романов, который полностью подходит к этой ситуации. Там есть и еще один. Ну, я думаю, вы понимаете, какой я имею в виду. Так, еще вопросы, которые я не ответил. Коронавирус был запущен, чтобы разрушить экономику Китая. Дорогие друзья, коронавирус был запущен. И здесь неважно, искусственный он или настоящий. Потому что в любом случае те меры, которые предпринимаются в рамках всей планеты для борьбы с одним из заболеваний, они сами приводят по себе к разрушению экономических цепочек. Вот. То есть коронавирус как повод запустить процесс разрушения, подчеркиваю, мировой экономики, но в том числе и нанести серьезнейший ущерб экономике Китая. Здесь вопрос, на который мы с вами должны себе ответить, почему Китай, понимая это все, играет в эти глобалистские игры, причем по самому жесткому сценарию. То есть Китай миллионные города сажает в карантин, всех вакцинирует. То есть, ну вот нужно как-то нам это себе объяснить, правда? На мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Китайские власти, точнее всех, знают, историю происхождения коронавируса. Вот такой он или сякой. И поэтому они демонстрируют Западу максимальную готовность к отражению любой эпидемиологической агрессии. То есть, вот не надо больше ничего делать. Мы готовы к любому развитию событий. У нас абсолютно все мобилизовано. Мы можем 1, 2, 3, 5, 10, 20 закрыть и быстро купировать этот вопрос с распространением какой-то инфекции. У меня такое ощущение, что Китай на всякий случай показывает свою готовность гораздо более жесткой и более смертоносной эпидемии, говоря, даже не думайте это делать. Еще вопрос, который стоит обсудить, опять-таки, именно поведение Китая. То, что Запад разрушает экономические цепочки, удорожает все и вся, это мы с вами уже обсудили. Есть проблема, Китай препятствует вывозу товаров с китайской территории. Многие говорят о том, что задержки на китайской таможне идут. Мне кажется, что здесь Китай просто использует энергию противника. То есть вы хотите проблемы в мировой экономике? Хорошо, будут проблемы в мировой экономике. Но они будут не только у нас в Китае, да, а будут и у вас, потому что товары пойдут с задержками. Ну вот моя в данном случае версия такой вот, такого поведения Китая именно такая. Почему в Африке меньше всего заболевших и еще меньше умерших? Но, вы знаете, статистику по, так сказать, неразвитым странам, странам третьего мира, нам практически не рассказывают. Рассказывали про Индию, но как-то тоже перестали. Вот на что я обратил внимание. Это тоже, мне кажется, очень показательно. Смотрите, на сайте ВОЗ, ну, вообще можно найти список вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения признала. Среди этих вакцин спутника ВИ на сегодняшний день нет. Но мы надеемся, что все-таки это произойдет. Почему это важно? Потому что, конечно, это политический акт, дорогие друзья. Вы понимаете, что атака на все, что сделала Россия, была бы одинаковой. Если бы Россия не делала вакцину, вот это тоже важно, крики бы поднимались на Западе о том, что Россия не делает вакцину, становится источником заражение, и поэтому надо железный занавес и санкции. Не ищите на Западе какой-то объективности в действиях. Да? Вот это, мне кажется, важно понять. Но, когда мы в этом списке вакцин, одобренных ВОЗ, видим две китайские вакцины, у нас возникают вопросы. Там есть одна индийская. Ну, к индийской, наверное, меньше вопросов, потому что Индию американцы накачивают против Китая. Поэтому здесь понятно. Китайские, почему они признали? Это же тоже политика. Здесь медицины 1%, 99% политики. Наша вакцина не признается, китайская признается. Мне кажется, дорогие друзья, возвращаемся к началу нашей программы. С Китаем снижение напряженности, усиление напряженности с Россией. Именно в рамках вот этой парадигмы сегодня глобалисты и все контролируемые ими структуры и действуют. Так, Максим Кац в своих видеороликах утверждает, что Беларусь сама организует переброску мигрантов и зарабатывает на каждом 2,5-10 тысяч долларов и приводит много аргументов. Что вы скажете по этому вопросу? Помните, как у классика, не читайте перед обедом большевистских газет. А других же нет. Ну, никаких и не читайте, говорил когда-то Булгаков. Вот, честно говоря, не понимаю, зачем вы смотрите ролики Максима Каца. Ведь заранее понятно, что он вам расскажет. Естественно, Запад никогда не виноват, а Белоруссия перебрасывает людей. Вопрос. Белоруссия когда начала перебрасывать людей? Ну, этот канал действует через Белоруссию много лет. Через него шли, ну, буквально десятки людей. Почему? Ну, потому что он дорогостоящий. Одно дело, когда вы собрали людей на судно, зафрахтовав его через какое-нибудь совестливое НКО, раздали всем понемножку денег суточных и перевезли сразу там тысячу человек. А авиаперевозки значительно дороже. Поэтому это был такой канал, ну, если хотите, запасной, второсортный, третьесортный. Люди переходили через границу Польши, многих ловили белорусские пограничники, у них возникали проблемы. Какого рода? Ну, представьте, белорусский пограничник идет, охраняет свою границу, вдруг кто-то пытается через территорию Белоруссии транзитом уйти в Польшу. Но он же нарушает еще и белорусское законодательство. Его задерживают. Это иракец. Он не говорит ни на каком языке. Что с ним надо делать? Его надо разместить, надо найти переводчика, надо разобраться, кто он. А он свой паспорт может уничтожить, перед, ну, прилетев, а потом как бы уничтожив его. Да, для того, чтобы сказать, что он Мухаммед, и у него день рождения 1 января. Как у всех, кто на Лампедузу итальянскую приплывает. То есть затраты и большой геморрой. И вот Беларусь это делает, делает. Но кто-то проходит, потому что, ну, граница такая, так сказать, она же не охранялась крайне строго. И дальше происходит государственный переворот в Беларуси. И Лукашенко задает себе логичный вопрос. А зачем я буду охранять границу Польши и границу Литвы, которые выступают против Белоруссии, меня ругают со страшной силой. Просто Белоруссия не инициатор в этом смысле. Белорусские пограничники просто получают распоряжение, ну, как-то лояльно к этому относиться. Ну, не задерживайте их. Пусть этот геморрой идет в Польшу вместе с беженцами из Ирака. А организацией привоза людей занимаются специальные структуры, которые зарабатывают на этом деньги. И занимались они десятилетиями. Ну, вот такое мое мнение. Что в конечном итоге будет с Донбассом? Я абсолютно убежден, что в конечном итоге и Донбасс, и, я надеюсь, вся территория Украины будут вместе с Россией. В каком качестве? Давайте этот вопрос оставим открытым. Но сам факт того, что это необходимо для того, чтобы просто это безобразие, война и потенциальное будущее, еще война прекратились, ну, мне кажется, здесь с этим уже и на Украине многие согласны. А это значит, что дальше таких согласных будет больше. Николай, в Казахстане Пентагон строит бактериологические лаборатории. Для чего и в каких целях? Почему Россия ничего не предпринимает? Ну, я надеюсь, что Россия должна задать вопросы нашим казахстанским партнерам по Евразийскому Союзу, что там, собственно говоря, происходит. Для чего это делается? Целей может быть много. Удивительное дело, смотрите, эти лаборатории есть в Грузии, на Украине. И что там разрабатывают, мы с вами не знаем. Было много информации, что в таких центрах разрабатываются всякие нехорошие вещи еще и для животных. Например, африканская чума, вот эпидемия, уничтожались миллионы голов свиней. Так что там ничего хорошего точно готовиться не будет. Ну, здесь вопрос уж точно не гражданского общества, а вопрос государства. Стесняться такие вопросы задавать нашим друзьям в Казахстане уж точно не стоит. Так, ну что, давайте, дорогие друзья, смотрю на часы. Последние три вопроса. Как бы вы действовали против США? Какие санкции бы вы применяли? Какие политические ходы бы вы делали? Ну, дорогие друзья, вот серьезно, вот так хотите, чтобы прям все в открытом режиме на камеру сказал, не посоветовавшись со специалистами, один типа такой умный все придумал? В первую очередь я бы сел за большим столом со специалистами из разных областей, которые бы рассказали мне то, что я не знаю, об уязвимых местах американской экономики, политической системы. Вот после этого можно уже в первом чтении принимать какие-то решения. Главное, не бояться их. Бояться нельзя. В истории Россия всегда находилась в положении, когда противник, с которым она соревновалась в экономике, политике, еще как угодно, всегда был сильнее нас. И наши предки не боялись и побеждали. В данном случае давайте ориентироваться на нашего великого полководца Суворова, который воевал там минимум, не знаю, 1:3. А так нормальное соотношение, там 1:5, 1:6. Так, ну давайте последний вопрос. Два последних, потому что один просто. Отделится ли Техас от США? Ну, если США ослабнут, я не исключаю подобного сценария, просто потому что в Техасе находится достаточно большой кусок американской промышленности, американского уровня жизни, если хотите. В итоге, ну, будет та же самая история, которая была с Советским Союзом, когда подсказывали определенным частям СССР, так вы, если отделитесь от СССР, вам будет очень выгодно, потому что вы заберете и унесете с собой промышленность, там, не знаю, сельского хозяйства кусок и так далее и тому подобное. Поэтому ослабление государства всегда создает искушение соседей поднять исторические вопросы и проблемы и вернуть или забрать или еще что-то сделать с территории государства. Так, проясните про высокую ставку Центрального банка. Это причина инфляции или средство борьбы с ней? Ориентируюсь по вашим роликам, по последнему стриму. Галопирующая инфляция в США и двузначная ставка. Значит, еще раз. Что первично? Ветер или деревья, которые качаются? Ветер первичный. Итак, высокая ставка Центрального банка приводит к тому, что на вот этот процент все становится дороже в стране. Ну вот смотрите, сейчас цифры называем просто. Допустим, ставка Центрального банка 5%. Поэтому любой, кто производит что-то на территории России, берет кредит, и у него уже там не 5, а плюс посредники, там, не знаю, там 8 условных процентов. Вот 8% включено во всю цепочку, потому что тот, кто произвел, не знаю, мороженое, 8% получил кредит на закупку оборудования и строительство завода. Дальше под 8% взял кредит торговая сеть, которая будет это мороженое продавать. Также под 8% какой-нибудь малый предприниматель купил несколько газелей для перевозки мороженого от завода в сеть. То есть все взяли кредиты, и вот эти проценты, они везде включены в стоимость конечную этого самого мороженого, которое мы с вами едим. И вдруг Центральный банк говорит, а с сегодняшнего дня не 5% ставка, а 10%. Так что? Происходит подражание всего, что производится по всей этой цепочке, дорогие друзья. При этом нам что говорят? Мы поднимаем ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Так вы же ее тем самым и раскручиваете, и увеличиваете. Потому что чем дороже стоят деньги, тем дороже будет все, что производится в России. Это первое, так сказать, то, что раскручивает инфляцию. И второе, ежегодные поднятия цен на предметы производства, если хотите, монополистов. Вода, электричество, газ. Вот на это цены поднимают, это тоже раскручивает инфляцию. Поэтому, если вы хотите низкой инфляции, деньги должны стоить недорого. Наш Центральный банк этого никак не понимает. Но делает это он, знаете, объясняя, что если сейчас деньги станут дешевыми, все начнут их брать, что-то покупать, а этого всего мало. Надо параллельно наращивать производство и кредитовать производителей. Но об этом мы подробно говорили в предвыборной программе партии «Справедливая Россия за правду». Будем говорить еще. Ну, надеюсь, я так в первом чтении на ваш вопрос, дорогие друзья, ответил, но подробно о роли Центрального банка, о том, как все эта система работает, прошу вас посмотреть мои книги «Национализация рубля и кризис, как это делается», которые написаны больше 10 лет назад. С тех пор ничего в этом смысле не поменялось. Ну что, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч и всего вам самого доброго.